Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня в нашей передаче гости. Это Сергей Назаренко.
Приветствую вас.
Директор реабилитационного центра «Благодать» и Борис Копцев. Он помощник пастора церкви «Слово спасения».
Приветствую вас.
Первый вопрос к Сергею. Он постарше немного, и мне хочется задать сначала ему вопрос. Как вы, Сергей, сделали свой главный выбор, приняв Иисуса Христа в сердце?
Ну, дело в том, что человек, на мой взгляд, он не задумывается о том, что жизнь – это такой процесс, в котором иногда нужно мыслить стратегически. Вот о выборе, который вы говорите. И я в свое время жил, как все, и никогда не задумывался о том, что может случиться такая ситуация, когда придется пересмотреть все свои жизненные установки, понимание тех или других процессов, которые происходили в обществе. Я уверовал в 1995 году, и жизнь до этого, она протекала, собственно, как у многих тысяч людей, которые живут без Бога. Я работал, у меня была семья, мы воспитывали сына, и все вроде бы не предвещало, ну, никаких...
перемен.
Да, перемен. Таких, ну, сложных перемен, испытаний. Вроде бы все шло размеренно, но так получилось, что в то время, когда разрушился Советский Союз, и, собственно, страны СНГ, они самоопределялись, и экономика, естественно, была на таком уровне, ну, на котором хотелось бы, чтобы она не была, да?
Нестабильная была
экономика. Да, нестабильная экономика. Естественно, это отражалось на всех людей. То есть, было невозможно зарабатывать какие-то деньги, была страшная инфляция, все это отражалось на семью, и все покатилось под откос. То есть, естественно, начались проблемы в семье, семья, в конце концов, распалась, и это было тяжелым ударом для меня. Я стал выпивать, находил, ну, как бы утешение в том, что зальешь глаза, и вроде бы все кажется, что нормально, но потом приходит похмелье, и ты понимаешь, что проблема, она не решилась, и более того... она еще более усугубилась. И так шло время. Собственно, те друзья, которые были у меня, они как бы находились не в лучшем положении. И, собственно, все эти проблемы, ну, приводили к тому, что в сердце была пустота. Я никогда серьезно не воспринимал верующих людей и, собственно, в своей жизни никогда не слышал о Господе, а если где-то я слышал, то реакция моя была довольно скептическая. И, как я часто говорю, что я в то время готов был быстрее поверить в то, что я стану президентом Соединенных Штатов, чем верующим человеком. Вот. Но как бы вот этот тупик, он привел к тому, что я стал задумываться над тем, как мне изменить ситуацию в своей жизни. Что мне сделать, чтобы вылезть из этого болота? Чтобы как-то, ну, начать радоваться жизни, что ли? И в эти моменты размышлений я к своему ужасу понимал то, что, ну, я не вижу никаких...
Выхода нет.
Да, выхода нет. И хотелось бы выбрать, да, выбирать не еще.
Не еще, да.
И хотелось бы что-то делать, но то, что делали окружающие, оно не приводило их к успеху. И вот в такой ситуации ко мне пришел человек, которого я, ну, знал. Ну, просто мы жили в одном районе города. Он не был моим другом, я его просто знал, что вот, ну, живет такой парень, и знал, где он живет. И он тоже выпивал, он тоже там был такой крутой, ну, как это обычно происходит. И в одно время я увидел, что он изменился. То есть он не стал пить, он был хорошо одет, он не курил. И мы встретились, он спросил у меня: «Сергей, ты хочешь, чтобы в твоей жизни все изменилось?» Этот вопрос поразил меня прямо в сердце. Моя внутренность, она просто говорила: «Да, да, да, я хочу». Но, естественно, вслух я этого не говорил. Вот этот скептицизм, недоверие, они играли свою роль. И я говорю: «Ну да, я бы хотел, конечно, что-то изменить. У тебя есть какие-то предложения?» И что меня поразило, он не стал агитировать меня стать верующим, уверовать в Бога. Он мне сказал просто, довольно просто: «Слушай, ты сходи в церковь, послушай проповедь и подумай вообще над теми словами, которые ты там услышишь». Говорит: «Больше тебе ничего не говорю, вот сходи». И я все сомневался, у меня возникали мысли, что вот эти... ну, баптисты, как мы их тогда называли в то время. Вот эти баптисты, они хотят меня как-то вот затянуть куда-то, что-то там...
Свою секту.
Да, обмануть. Хотя, по сути, ну, что с меня было взять в то время?
Ну, да.
Ну, я просто, когда уже уверовал, и прошло несколько лет, когда я был с Господом, я разговаривал со своими бывшими друзьями, я прослеживал вот
те же самые мысли
у них.
Да.
Вот у человека почему-то, я не могу это объяснить как-то...
Ну, это сложившийся стереотип, который в нашем государстве очень успешно всегда внушали людям, что эти баптисты, там, любые там пятидесятники, это все сектанты, они затягивают свои сети, они там что-то хотят.
Да, может быть. Ну, вместе с тем это было.
В жертву принести, может быть, вот.
Ну, как бы...
Есть что в жертву принести за то.
Значит, как дальше развивалась ситуация? Я все-таки решил, что пойду я все-таки разберусь, что там. И я их выведу на чистую воду, в конце концов. И я пошел на служение. Я пошел на служение, я тогда жил уже с другой женой, и мы с ней пошли вместе. И что меня поразило, я слушал человека, который проповедовал из-за кафедры. Он меня совершенно не знал, я его до этого никогда не видел. Но он говорил те вещи, которые напрямую касались меня. Даже возникала мысль, что...
Откуда-то он узнал
откуда-то он знает, и специально для меня,
да,
он это говорит.
Подготовился.
Да. Но в зале я не видел знакомых людей, которые могли бы ему об этом рассказать. И так, собственно, я стал посещать церковь. Я посещал церковь два раза в неделю. Было четверговое служение и воскресное. И с каждым... посещением, с каждой проповедью я просто напитывался вот этой истинной благодатью. И я к своему ужасу стал понимать, что что-то происходит. выходили разные люди за кафедру, но для меня не существовало зала. Был проповедник.
Один на один.
Да. И был проповедник, и был я. И была вот эта незримая связь. И у меня были проблемы, много проблем. И как бы этот проповедник говорил мне: делай так. Вот попробуй сделать так. И я делал. И я видел, что проблемы решаются. Это не какая-то мистика. Это не то, что там вот там плюнь через левое плечо или постучи по дереву.
Да.
Это была истина. И, ну, собственно, в какой-то момент, ну, я по своему складу человек довольно такой скептически настроенный. И мне нужно как Фоме пощупать и пальцы вложить. И прошло, может быть, месяца 2-3 посещения церкви, и я все-таки к своему ужасу пришел к выводу, что Бог реален, что Бог есть. Он не просто есть, как вот я считал раньше, но где-то он там есть,
да.
И как-то он, да,
есть.
Да, да, вот какая-то абстракция. Но я понял, что Бог, он не просто существует, а он реально участвует в моей жизни. Это меня настолько сразило, учитывая вот то воспитание, которое мы получили, потому что, ну, я был там и пионером, и комсомольцем.
Да.
Вот. Это действительно для меня было потрясением. И вот тогда я стоял перед выбором. Может быть, перед, даже не может быть, а точно перед самым главным выбором в своей жизни.
Да.
Я понимал, что если мне выйти вперед и принять Христа уже пред церковью, пред людьми, значит, в моей жизни должно многое измениться. И был страх. А смогу ли я? И я отвечал себе: не смогу.
Да.
Я просто не смогу этого. Я делился своими сомнениями с братьями, которые, ну, жили недалеко от меня, и мы после воскресного служения собирались вместе, пили чай, общались, и у меня была масса вопросов, и я их задавал, и братья наставляли меня, и они говорили: конечно, у тебя не получится, только с Богом.
До этого ведь не получалось,
да.
Желание это ведь тоже было, изменить,
да,
жизнь, а ничего не выходило?
Ничего не выходило, но с Богом это возможно, меня это настолько вдохновляло. И, собственно, начался этот путь. Сначала путь к алтарю,
да,
было покаяние. И я думаю, что это было действительно от сердца и вовремя. Потом была борьба какая-то именно со своими привычками, там, сигареты, водка, ну, и все-все-все остальное. И вместе с тем Бог помогал решать те задачи и проблемы, которые были в моей жизни. Работа, там, какое-то устройство.
Да.
И на проблемы уже у меня был другой взгляд. Проблема не давила меня. Я более оптимистически все это оценивал. И я понимал, что проблемы есть у каждого человека. Но с Богом, с той сущностью, новой сущностью, которую Он дает нам, мы можем преодолевать все проблемы. Мы не будем унылыми, мы не будем как бы предаваться этой тоске, безысходности. Но совершенно другое настроение к жизни. И я понял, что вот этого мне не хватало все мои годы. Просто я не знал Бога, я не понимал многих вещей, потому что многие вещи, которые происходят в этом мире, они имеют духовную природу.
Да.
И просто открылись глаза. Я на все посмотрел по-другому. И было твердое решение, выбор. Все, теперь с Богом, потому что, ну, иначе смерть, иначе тоска смертная, да, и, может быть, и смерть как бы разрешение этих проблем. Но с Богом это жизнь. И вот с тех пор, конечно, было много всяких проблем, испытаний, и это понятно, это
конечно,
нормально. Но я иду с Богом вот уже 10 лет, 2011 год, и я никогда не пожалел о том, что когда-то я сделал этот выбор.
Слава Богу. А как вы стали вот директором реабилитационного центра? Что привело вас к этому служению? И что за центр? Познакомьте, пожалуйста, наших радиослушателей. Как он называется?
Реп-центр называется «Благодать». Ну, это отдельная история, которая мне самому кажется каким-то опусом. Но я никогда не собирался заниматься реабилитацией наркозависимых, как, собственно, и многие люди, которые занимаются каким-то делом,
да,
и которые никогда не собирались это делать.
Да, совершенно верно.
Вот так было и у меня. Когда, ну, когда я уверовал, я начал очень активно, и в то время, время было особенное, было много евангелизации, я начал очень активно во всем этом участвовать. Мы ездили по селам, по поселкам городского типа, по маленьким городишкам. Мы проповедовали Евангелие, мы устраивали евангелизации. И на этих евангелизациях я считаю, что самое основное место после проповеди, призывной проповеди, занимает свидетельство, яркое свидетельство измененной жизни.
Да.
Чтобы человек говорил от сердца то, что он пережил сам.
Да.
И такие люди, они обычно, ну, как говорит Писание, кому больше прощен, тот больше
тот
любит.
Больше любит, да.
Эти люди, они обычно из проблем выходят к Богу. В нашем городе создавался реабилитационный центр. Я, ну, как-то вот так Господь провел, что я был рядом, я играл на гитаре. И приходил иногда в центр, мы прославляли Бога. Но почему я туда приходил? Потому что мне нужны были эти люди, которые на евангелизациях могли бы засвидетельствовать,
да,
о Христе. И эти люди были в центре. И я просил братьев, чтобы они под мою ответственность давали мне там двоих-троих человек.
Поездку, да?
Поездку.
Угу.
Мы ехали в воскресенье, они свидетельствовали, я их привозил назад в центр.
Угу.
Вот, собственно, мое как бы участие.
Участие такое, да?
Но те задачи, которые они решали в то время, они были у меня на глазах. И я был информирован по всем их проблемам, как они решают, куда они идут, какие они шаги предпринимают. Ну, собственно, я тогда не понимал, что когда-то мне это может пригодиться. А евангелизация меня увлекла очень сильно. И были мысли о создании такой межцерковной миссии, которая бы занималась евангелизацией, вот, ну, сельской местности, таки, ну, насаждением небольших церквей. Я это видел таким образом. Значит, какая-то церковь поместная, она делает заявку в миссию, миссия располагает необходимым оборудованием и, естественно, какими-то кадрами. Это небольшие мобильные группы, которые могут устраивать евангелизации, которые могут петь, которые могут свидетельствовать. И проводят серию евангелизаций в каком-то населенном пункте, где покаятся там люди. И через некоторое время мы просто переезжаем в другое место. А этих людей передаем по местной церкви. Потом я поступил в библейскую школу, закончил библейскую школу. Ну, учеба – это отдельный разговор, потому что я сел за парту, когда мне исполнилось 40 лет, и мне было все это, конечно, очень сложно.
Ну, в библейской школе там много ведь таких взрослых людей в любом случае.
Ну, в основном, конечно, контингент молодой, но я был не самый старый в библейской школе, это меня утешало. Вот, и мне понравилось богословие, мне понравились вот эти знания, потому что это было настолько ново, необычно, живо и практично.
И нужно, конечно.
И нужно. И я решил продолжить учебу. Я советовался со своими духовными отцами, которые благословили меня на это и говорили: ну, если есть в сердце, давай, умножай таланты. Вот, и я приехал в Москву, поступил в Московский теологический институт, не оставляя мысли о создании миссии.
Угу.
Более того, Я понимал, что в институте есть люди из стран СНГ, и вот эти взаимоскрепляющие связи, они помогут мне расширить возможности даже этой миссии, которая была у меня в сердце. Когда я учился, мы, значит, были закреплены за евангельскими церквями Москвы. Mm-hmm. Мы выбирали, просто висел список в институте, мы выбирали церкви. И мы должны были посещать все служения и писать отчет о духовной практике, который подписывал пастор.
Да.
Ну и, собственно, я посещал две церкви. И уже в церкви я столкнулся с проблемой наркомании. То есть мамочки, родственники, там отцы, они говорили о том, что вот проблема, сын, дочь, наркотики, долгое время, что делать, тупик. И я говорю, ну как, что делать? Ну, центр? В какой центр? Где центр? И я, к своему удивлению, узнал о том, что ну, центра-то и нет никакого. И говорю, так ну, нужно открывать. Вот. Ну, у меня были мысли, они должны это сделать.
Чего проще? Церкви, да.
Возьмите, сделайте, откройте, и проблема будет решаться. Но никто этим не занимался. И потом настало время, когда меня пригласили два служителя из церкви «Благодать», собственно, оттуда и название нашего центра. Mm-hmm. И они сказали, если ты знаешь, если ты умеешь это делать, давай, а мы тебе поможем. Ну, хорошо, так мы начали служение. Это было в 99-м году, в феврале месяце. И я думал, ну, вот сейчас мы запустим все, наладим. И я вернусь...
Да, опять к себе.
Да, вот к этой
к
миссии,
своим,
которая была
у меня
в сердце.
К своим мечтам.
Ну, вот так 7 лет и возвращаюсь.
Да-да-да. Сколько человек в вашем центре сейчас находится?
Значит, центр у нас может принять 20 человек.
Угу.
Мы имеем собственное здание во Владимирской области, город Карабаново. Мы построили там дом. И мы арендуем дом в Москве. Это Косино, Ухтомский район, в районе Люберец.
Uh-huh.
Вот. Мы можем 10 человек держать в Москве, 10 человек во Владимирской области. И ну, вот так мы работаем уже на протяжении 5 лет.
Uh-huh.
То есть первые 2 года были очень сложных, когда, собственно, нам приходилось менять место нашей дислокации по 6-7 раз в год. Но я просто благодарен Господу, потому что если сейчас попробовать снять какое-то помещение для того, чтобы заниматься реабилитацией,
да.
Это я даже не знаю, какие цифры нужны,
да.
Сколько денег нужно для того, чтобы это сделать. Мы как-то все это сделали вовремя. И,
успели.
Да, успели. Ну, но опять же, без Господа праведник везде успеет.
Да. Да, конечно. Ну, вот я задавала вопрос, сколько человек сейчас у вас находится? Не возможности ваши, а именно находится сколько человек на реабилитации?
Сейчас у нас находится 12 человек.
12 человек.
Да.
А вообще программа предусматривает какое время их содержания там?
Программа предусматривает 6-месячную реабилитацию,
угу.
Но мы потом предлагаем человеку адаптационный период. Он может его пройти в центре, мы можем направить его в библейскую школу, в годичную,
угу.
И школа – это уже 5 выпусков наших,
угу.
Ну, выпустила.
Угу. Понятно. Ну, а у вас только с химической зависимостью, да? Реабилитационный центр, то есть с людьми.
Наркоманы и алкоголики.
Угу.
Да, вот.
Значит, уже 5 выпусков из библейских школ были ваши воспитанники, да?
Да, и некоторые наши выпускники закончили Московский теологический институт.
Слава Богу. Вы знаете, Сергей, я думаю, мы вернемся с вами к этому разговору, а вначале сейчас послушаем песню, хорошо? У вас есть какое-то предпочтение, какую песню мы поставим или в чьем исполнении?
Ну, я говорил уже, что хотелось бы послушать песню Гудухина или Александра Гусева.
Хорошо, у нас есть фонотеки, мы сейчас поставим, послушаем.
Музыка. повтори эту песню со мной. Можешь голосом лучше душой. Это песня о том, как мы в небо идем за Христом по дороге земной. Повторяй этой песне слова о надежде, что всем нам дана, что есть добрая весть и распятый воскрес. Мы уже не умрем никогда. Иисус победил, Он наше зло искупил, открыл дорогу к святым небесам, где нету горя и бед, где только радость и свет, и вечность там предназначена нам. В этой силе Его, в завете новом Его, свободны мы, чтоб на зло наступать. От самых ярых врагов и от греховных оков Он всех и каждого может спасать. Повтори эту песню со мной, повтори мысли прочь прогони. Хватит попусту время и силы терять, к Богу сердце свое обрати. Повтори эту песню со мной и слова заучи наизусть. Будет горько тебе, ты эту песню запой, и Бог придет, и рассеется грусть. Иисус победил, Он наше зло искупил, открыл дорогу к святым небесам, где нету горя и бед, где только радость и свет, и вечность там предназначена нам. В этой силе Его, в завете новом Его, свободны мы, чтоб на зло наступать. От самых ярых врагов и от греховных оков Он всех и каждого может спасать. Повтори эту песню со мной и заучи, и пой, и пой, и пой. Иисус победил, Он наше зло искупил, открыл дорогу к святым небесам, где нету горя и бед, где только радость и свет, и вечность там предназначена нам. В этой силе Его, в завете новом Его, свободны мы, чтоб на зло наступать. От самых ярых врагов и от греховных оков Он всех и каждого может спасать. Он всех и каждого может спасать.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И сегодня в гостях у нас Сергей Назаренко, директор реабилитационного центра «Благодать». Вы только что слушали его свидетельство и рассказ о центре. И Борис Копцев, помощник пастора церкви «Слово спасения». К нему у нас вопрос будет позже. А сейчас я бы хотела, чтобы Сергей продолжил свой рассказ о центре.
Хотелось бы сказать о той связи, которая может быть неявна сейчас. Человек сидит в тюрьме, да?
Да.
И, ну, при чем тут наркоманский реабилитационный центр? Какая связь? А связь вот такая. Многие люди, которые попадают в тюрьму, они попадают по причине того, что находятся в наркотической или алкогольной зависимости.
Да, да.
И человек просто попадает на долгие годы за решетку. Естественно, сломана судьба, сломана жизнь, есть много вопросов, как жить дальше. Человек освобождается, выходит на свободу, все продолжается снова. Старые друзья, старые связи, человек снова начинает употреблять наркотики. И у нас в центре 80% людей, которые сидели в тюрьмах и которые не могли изменить свою жизнь после того, когда они освободились. Они обратно возвращались на эту колею. Поэтому, когда человек находится в этой проблеме или снова попадает в эту проблему, очень важно, чтобы он вспомнил. И я верю, что Господь просто поможет людям вспомнить о том, что есть места, где они смогут изменить свою жизнь, приняв Христа как своего личного спасителя.
А вы могли бы привести пример кого-нибудь, кто изменил свою жизнь? Вот?
Конечно, таких примеров у нас очень много, но я думаю, будет лучше, если ребята сами расскажут об этом.
Угу. Ну что ж, я вас приглашаю в следующий раз приехать с кем-нибудь из ваших подопечных.
Спасибо большое, мы обязательно
Хорошо.
Приедем.
Ну что ж, Сергей, я думаю, что мы с вами уже побеседовали, и вы нам все в полноте рассказали, а теперь мой вопрос к Борису. Он, я напомню, помощник пастора церкви «Слово спасения». Приехал вместе с братом, и какое-то, наверное, служение вы также несете вместе, да, с Сергеем?
Безусловно, потому что реабилитационный центр и церковь, они как бы вот вместе. Церковь не может существовать без служения, которое рассчитано на людей внешних погибающих.
Да.
А то служение, которое способно изменять людей, оно должно куда-то их приводить. В другую семью. Через полгода им они нуждаются в семье.
Да.
И церковь является такой семьей.
Да, слава Богу.
Слава Богу.
И как вы работаете с этими людьми? Что у вас вообще? Расскажите, поделитесь. Да, и прежде всего, расскажите о себе. Как вы пришли к Богу и нашли это служение?
Хорошо. Ну, сейчас я, как вы уже сказали, помощник пастора, диакон церкви. Вот. Но так было не всегда. Когда-то, ну, мне и в голову не могло прийти, что я стану священником и буду молиться и говорить слова «Аллилуйя», «Аминь», то есть стану частицей моей жизни. Родился я в 61-м году в благополучной семье. Отец мой инженер на шахте был, мама завучем школы, а потом директором школы. Как бы высокие стандарты морали вот нашей семьи были нормой. Но воспитывать меня как бы было некому. Отец много работал и иногда выпивал, где-то пропадал на рыбалке, как-то не очень интересовался мною. А мама, она очень много работала в школе. И я видел ее только поздно вечером иногда. Или вот в воскресенье. И поэтому меня воспитывала улица. Ну, с детства, я уже сказал, что были привиты какие-то вот высокие стандарты морали, мне хотелось быть хорошим, и я был пионером, комсомольцем, старался везде быть как бы первым, в спорте преуспевал, все было, казалось бы, хорошо, но наступил какой-то момент, когда я вдруг увидел разницу между тем, что говорят взрослые, учителя, там какие-то на производстве, дома, и с тем, что они делают. Например, отец мой говорил, что плохо курить, а сам курил. Что нельзя выпивать, а сам выпивал. Ну и многие вещи я слышал, слова, не предназначенные для моих детских ушей. Я слышал, как обсуждаются какие-то темы в стране или взаимоотношения друг с другом. Я слышал, что родители и друзья моих родителей, ну, говорят такие вещи, которые возбуждали в моем сердце вот неприятные какие-то ассоциации. И все это раздражало меня, все это вызывало меня на бунт, потому что мне хотелось быть целостным, хорошим, вот таким, каким меня учат и хотят видеть.
Чтобы слово и дело соответствовали. Да,
да? Чтобы слово и дело соответствовало. А здесь такое вот разделение. И, конечно, в моем юношеском сердце, а дети, знаете, максималисты.
Да.
Вот, у меня рос бунт просто. И в конце концов, вот я нашел друзей, таких же, как и я, вроде бы из приличных внешне семей, но таких же неудовлетворенных, таких же ищущих вот правду, истину, где же она, неудовлетворенными отношениями со взрослыми. И вот этот бунт стал назревать. Мы стали носить одежду, как бы неподобающую комсомольцу, но в то время джинсы мы вот одели.
Хиппи, да?
Да, мы стали хиппи, отпустили длинные волосы, стали курить марихуану и гашиш. Я родился в Приморском крае, недалеко от китайской границы, и там всего это было много.
Да.
И когда в стране говорили, что у нас нет наркомании,
мы
накуривались до одури и просто смеялись над этими словами. Все это еще как бы подливало масло в огонь.
Что это не только ваши родители и ваши знакомые говорят неправду.
Да,
но
да,
то, что вся страна вот такая. В средствах массовой информации вводили людей в заблуждение.
Да, совершенно верно. И мы как бы не хотели быть такими, мы хотели как-то выразить себя, вот пусть даже так, но пытались выразить себя. Очень быстро вот увлечение такими легкими наркотиками, хотя гашиш уже не легкий наркотик, но переросло в более серьезное. Кто-то принес в нашу среду, вот как делать первые как бы шаги к героину. То есть мы начали обрабатывать мак, маковую соломку, собирали это молочко, и с каждым годом очистка вот этого опия с рца все более и более приближалась как бы международным стандартам. И лукавый враг так смог запутать нас вот на этой почве, что мы мечтали о том, что в нашей стране будут свободно продавать героин, и мы будем этим пользоваться, и это будет так хорошо и так здорово.
Да.
Говорили о тех странах, где как бы вот уже легализация наркотиков пошла, что можно прийти к врачу, заявить, что ты наркоман, и тебе будут выписывать дозу.
Да, шприцы там.
Да, и выдавать. И мы об этом мечтали. Вот до такой степени лукавый враг смог вот юношеские сердца, которые вот в бунте, привести к таким пониманиям. Это сейчас я просто ужасаюсь, вспоминая то прошлое свое. А тогда это было нормальным для сотен и сотен молодых людей. Я хотел получить высшее образование, поступил в один институт, но учиться не смог, так как наркотиков не хватало, и в середине зимы заканчивались наркотики, нужно было все время тратить для того, чтобы их находить и доставать. И я бросил его, значит, через полгода поступил в другой институт, но опять пришло время нехватки наркотиков, пришлось бросить следующий институт. Очень мне не хотелось идти в армию, но так или иначе, вот попадаю в армию, и там это продолжается, потому что служил в Приморском крае.
Там же, да.
Да, и там всего этого навалом. Как-то умудрялся вот быть незамеченным, хотя, может быть, кто-то и догадывался, но вот эта общая ложь, что нет наркомании, ну, не позволяла как бы об этом открыто.
И выявлять.
Да, и
не
выявлять.
Не позволяла, что
и
вдруг
выявлять.
В части есть наркоман.
Да.
Это же пятно на части.
Абсолютно.
В стране нет, а в части есть, как же так?
Да, абсолютно. Поэтому многие, также сотни таких же, как и я, молодых людей проходили вот через это, и я даже остался на сверхсрочную, служил еще больше. Я встретил хорошую девушку, женился на ней, вскоре родилась дочка. Казалось бы, внешне вот так все неплохо шло, ну, как у всех, в общем-то. Мы в среднем зарабатывали, имели небольшую квартирку, как бы так вот нормально, но вот это вот грех уже поселился в моем сердце, он как рак разъедал меня. И как только появлялась возможность употреблять наркотики, я, не раздумывая, начинал употреблять. Зависимость развивалась, серьезная зависимость. Иногда я понимал, что вот жена, служба в армии как бы несовместимы совсем с наркотиками, и старался как-то от них отстраниться, начинал выпивать, но тут же очень быстро становился, вот, ну, наверное, алкоголиком, потому что каждый день желание выпить, желание привести себя в нетрезвое состояние, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко, было устойчивым. И вот меня задержали в поезде с сумкой, полным наркотиками. Ну, для того, чтобы иметь наркотики, нужно было много передвигаться, иметь связи и где-то как-то участвовать в их распространении, перевозке, возготовлении. И я был задержан. Тогда я отделался легко, меня не посадили. Я немножко посидел в центральной тюрьме, потом был суд. Ну, так как первый раз, хорошие характеристики, там заступничество, ну, простили как бы. В то время еще страна не очень открыто признавала, что наркомания уже развивается, и даже в среде вот военных.
Да.
Но из армии меня уволили, жена со мной рассталась, я остался один. Вначале страх перед тюрьмой как-то держал меня еще, но я начал сильно пить. И за полгода, работая в шахте, я буквально спился. Остановился, подумал немножечко и стал опять употреблять наркотики. И, в общем, вот такая жизнь продолжалась в течение 19 лет. Многие мои друзья побывали за решеткой и не один раз, а я нет. Я думал, что я такой вот удачливый, такой вот
умный такой,
умный, что никогда это со мной не будет. Но так или иначе это случилось. И я несколько лет провел в местах не столь отдаленных, как говорится. Вот. Я там не стал употреблять наркотики, постарался держаться от этого подальше. просто внимательно наблюдал, какая жизнь там происходит. Наблюдал и размышлял. Я был немножко напуган и ошеломлен вообще тем, что со мной случилось. И разглядывая свою жизнь, я видел, что все идет не так. Вот все идет не так, как должно быть. Вот нормальному человеку, я продолжал считать, что мои моральные правила, что я достаточно честный, что я не хуже других, а в некоторых случаях видел, что я во многом лучше многих тех, кто окружает меня в моем отряде, да и вообще во всей зоне. Вот. И я как-то внутренне вот пытался общаться с Богом. До этого я слышал уже разговоры о Боге, и как-то я даже считал себя верующим человеком, вот по-своему, я никогда...
Ну, то есть, не отрицал Бога, да, не отрицал, а поэтому Бога. Считал верующим,
значит. Да, не отрицал Бога, да, вот даже когда я поступал в институт, мне бабушка дала крестик, и я брал на каждый экзамен этот крестик, и мне помогало вот, да, вот так вот такой верующий, ну, как многие в нашей стране, да. К сожалению. И там, в зоне, я видел верующих людей. И очень внимательно наблюдал за ними, как они ведут себя. Мне очень сильно хотелось прийти к ним и вот пообщаться с ними. Ну, я не знаю, что не дало мне
гордость,
туда прийти.
Наверное.
Наверное, гордость, да. Наверное, гордость, наверное, еще что-то взвешивал, мечтал, что все можно изменить. Вот сейчас я отошел, я набрался сил, вот, и можно начать все сначала. Освободившись, я устроился на работу, думал, больше я не прикоснусь ни к водке, ни к наркотикам, все восстановлю, все еще впереди, я достаточно молодой человек, сильный, все нормально. Я устроился на работу, пытался, значит, наладить свою жизнь, но старые друзья как-то так незаметно опять я с ними сблизился, ну и, конечно, опять взял шприц в руку, и все началось заново. В зоне я заболел туберкулезом и освободился оттуда, ну, больным человеком. И у меня была знакомая, которая дала мне каких-то таблеток, она работала в диспансере, и сказала, что все, вот это выпей, и у тебя все пройдет. Ну, на самом деле, все быстро прошло, здоровье восстановилось, казалось бы. И размышления о том, что все-таки что же происходит с моей жизнью, ну, не давали мне покоя. Я наблюдал, как бы вот со стороны на людей, живущих, оценивал их по-своему, взвешивал то, чем они живут, и видел, что ну, что-то не то в жизни происходит. В жизни многих людей не то происходит. И в нашем городе очень большое движение свидетелей Иеговы. И вот, встречая их на улице, они мне говорили о Боге, и я с ними соглашался, да, я знаю, что Бог существует, и вот я обязательно приду к вам, но мне нужно вначале что-то изменить внутри себя. И вот когда я изменю это, я найду работу, буду много зарабатывать, и приду к Богу вот не такой уставший скептик, а вот такой перспективный, все имеющий.
Как тогда бы, у меня есть смысл прийти к
да,
вам.
Да, тогда у меня есть прийти. А что я приду вот...
Такой вот,
да,
несчастный.
Да. Действительно, очень чувство одиночества в моей жизни очень сильно как бы подавляло меня, потому что, выйдя из зоны, отец меня не принял, семья, жена тем более не приняли. Дядя дал возможность какое-то время пожить у него, пока я устроюсь на работу. Но только я устроился и стал зарабатывать, он попросил меня... А когда я потерял работу, опять сел на иглу, ну, вообще люди уже разуверились, все родные и близкие, я никому не был нужен. Думаю, ну и Богу я такой не нужен. Но все-таки верил, что все могу исправить сам, и всего добьюсь, все получится. И наступил такой момент, когда я сидел и взвешивал просто итог вот своей жизни, как бы. Увидел, что жизнь похожа моя как бы на спираль. Вот вроде бы подъем, только достигаешь какой-то точки. Казалось бы, ну вот-вот, сейчас вот все начнется новое, что-то изменится, и вот все пойдет так, как я и мечтал всю жизнь. И тут опять происходило падение. Да. И каждый раз падения происходили все ниже. И вот я сидел и видел, что мое падение продолжается, и нет сил как бы начать новый взлет, и даже если
я его начну, то какой смысл? Потому что, дойдя до какой-то точки, опять начнется падение. Есть ли в этом смысл? И я подумал, что все, достаточно. Больше я экспериментировать над собой не хочу. Устал, измучился, никому я не нужен, все сломалось. Ну, не сложилась жизнь. И решил, что я как-нибудь себя убью. Но до этого, находясь в зоне, я читал Евангелие и знал историю об Иуде, что твердо был уверен, что убивать самому себя нельзя. Тогда я придумал, что я возьму в долг как бы много наркотиков, большую партию на продажу, но сам ее скалю, и потом приедут и просто убьют
и
меня.
И убьют, да.
Да.
Угу.
Я видел, как это происходило. И однажды меня тоже чуть не убили, я как бы нашел тогда возможность вывернуться, выкрутиться. Вот я стоял у такой черты. У Валентина Пикуля есть повесть, называется роман, называется «У последней черты». Вот и я как бы стоял у этой последней черты, все это обдумав, абсолютно не было страха, я просто думал, сколько взять и у кого взять, вот.
Я знал, что быстрее
мне...
может
да,
это
я знал, убить. Что мне дадут, это без проблем. Вот. И тут я тогда работал на ферме, охранял троих фермеров. Жил как бы один, одиноко, в стороне от города. С одной стороны, мне эта жизнь нравилась, а с другой стороны, она приводила вот как бы к глубокой пустоте. Mm-hmm. Глубокой пустоте такой. И вот... Приезжает человек на микрогрузовике, ему какие-то нужны были детали, он увидел, что здесь какая-то техника есть, заехал, и что-то у меня спрашивает, а я вижу, что он не такой, как все. И я спрашиваю у него, слушай, ты верующий? Он говорит, да, верующий. На протяжении всей своей жизни я пытался разобраться в каких-то религиозных учениях, движениях, я немножко знал, общался с буддистами, вот, с свидетелями Иеговы, с баптистами общался. И я думал, что любая религия может привести к Богу. Главное вот серьезно поверить в это. Я видел, что он верующий, спросил, а во что ты веруешь? И он начал мне рассказывать, потом подарил Евангелие, вот Гедеоновский такой Новый Заветик, где написано на первой, второй страничке, там написано, что молитесь, читайте места Писания, когда вы. И дальше перечисляется, да. Вы в болезни, вы в нужде, да. Ну и далее. И я взялся за этот Новый Завет, как за последнюю надежду, и подумал, ну, Бог, вот как бы последний у тебя шанс, да, спасти
да,
меня.
Да, да.
Ну, нечто подобное вот я представлял. О себе думал, что если вот Бог не выйдет мне навстречу, что-то не сделает с моей жизнью, ну, тогда уже совсем все, тогда надежды уже не будет. То есть в моем сердце загорелась надежда. Я выходил в поле, открывал вот эти страницы Нового Завета и читал. Читал громко, вот с желанием, чтобы Бог услышал меня, да. Чтобы Бог услышал меня. А может быть, я думал, что я сам услышу это. Потому что, читая это, Новый Завет, я понимал слова, но смысла в этом я не понимал. Я пытался проникнуться туда своим разумом, но смысла не понимал. И вот однажды я приготовляю себе очередную дозу, стук в дверь, я открываю, стоит на пороге Коля. И мне стало стыдно, вот этот брат, да. который свидетельствовал мне, и мне стало стыдно. Первый раз в жизни мне стало стыдно. Не страшно, что меня изобличили, не страшно, что кто-то вот на хвост мне упал, как говорится, что с кем-то мне придется дозу эту поделить.
Да.
Не что-то еще, а просто по-человечески стыдно, что нормальный человек видит, что я занимаюсь какой-то ерундой. И я даже не хотел его впускать, но он так как-то плечом вот прошел, сел за стол. Я стоял вот спиной к нему с этой кружкой, и у меня горели уши, у меня горели щеки от этого стыда, и я не знал, что теперь буду делать с этой кружкой. Отказаться от этого я не мог, потому что ломка вот уже начиналась, а доза была небольшая. Сейчас она могла мне помочь, но, допустим, часа через два эта доза бы уже не устроила меня, и нужно было еще больше искать. Вот, и он говорит, слушай, поедем сейчас в церковь, мы за тебя давно молимся, там братья есть, пообщаемся.
А вы ему говорили, когда он давал вам Новый Завет, что вы колитесь, да?
Да, я ему все открыто сказал, все рассказал о своей жизни, кто я и что я. И очень интересно, потом оказалось, что его жена, это мы росли с ней в одном дворе, маленькими. А он также, прошел такую жизнь, вот 2 или 3 срока заключения, наркотики, вот.
То есть он как никто, конечно, понимал всю сложность.
Мы понимали друг друга. И почему я до сих пор вот люблю песни Гудухина, потому что тогда он дал мне магнитофон и вот кассету с его концертом «Моя вера».
Угу.
И очень сильно вот
он произвёл впечатление. Мы сегодня послушаем
ещё.
Послушаем, да.
Там была одна песня про наркомана. Uh-huh. Вот что наркоман умер, а у него маленькая девочка осталась.
А знаете, ну давайте мы прервемся тогда на эту песню, раз вы ее уже предварили, и наш режиссер сейчас поставит именно эту песню. Хорошо?
Хорошо.
Я мыслям сердца места не найду. Мне жаль, что он, как я, не встретил Бога. Как жаль, что не отдал себя Христу. Не ту он выбрал для себя дорогу. Ушел из этой жизни навсегда. Ушел и никогда уж не вернется. Предстанет перед Богом и тогда, взглянув в лицо ему, он отвернется. Я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять, но земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25? Послушай, друг, и посмотри вокруг. Сверхдоза и сегодня больше нету. Моих друзей остался узкий круг. Ты за себя гнилую дал монету. Как страшно, что пока я здесь сейчас, мои друзья и те, кого я знаю, себя вгоняют в грязную иглу. От кайфа ничего не понимая, я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять.
уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25, 25? Я хочу кричать, кричать.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Сегодня в гостях у нас братья из Церкви Слова Спасения. Это Сергей Назаренко и Борис Копцев. Борис рассказывал, как он уехал в церковь с братом. Продолжите свой рассказ, Борис.
Да, и вот, когда мы переступили порог большого своего дома, очень красивого, кирпич, из красного кирпича, меня охватил какой-то трепет. И, войдя туда, меня встретили три человека примерно моего возраста. Я видел по их морщинам, их сединам, что они много прошли в своей жизни. И эти братья, обращаясь ко мне, рассказывали мне о любви Божией. И я сидел на лавочке и чувствовал, как мягкие, но сильные руки подталкивают меня в спину, и какой-то голос говорит прямо мне в сердце: «Но долго ты меня будешь еще искать? Я здесь, иди ко мне». Тогда я упал на колени и сказал: «Господи, вот прими меня». Нет, я не сказал «Господи», я сказал: «Отец, прими меня такой, какой я есть. Я больше не могу без тебя». И что-то я еще говорил, как-то молился, это была первая моя молитва. Но я почувствовал, как с неба просто ниспал такой дождь, очень теплый, приятный для меня, омывающий. Я стоял под этим дождем и просто вот как будто рождался заново. Мы закончили молиться, еще много общались. Когда я вышел из этого дома, я наконец-то понял, что я нашел то, что я искал всю свою жизнь. Я пришел домой и первый раз в жизни свернул всю кухню, как мы это называем, да, все эти шприцы, баночки, скляночки, пузыречки, кружечки. Вышел на болото и вышвырнул это. Я понял, что я был свободен. Бог подарил мне великое свое прощение. И это было началом моей новой жизни. Слава Богу. И дальше Господь повел меня. Я закончил также Московский теологический институт. Сейчас я диакон, рукоположенный в церкви. Помогаю пастору в его служении. И участвую во всех служениях вот с наркозависящими или с теми, кто был в местах не столь отдаленных, в местах
заключения. Да, вы все это не понаслышке знаете, да,
и,
конечно.
И мне это очень нравится. Да. Это то, чем мне хочется заниматься в этой жизни.
Слава Богу. Как ваша личная жизнь устроилась?
Да, Бог мне дал чудесную жену. Я сейчас женат, у нас есть, растет сын. Все хорошо.
Богу.
Слава Богу.
Угу. Ну что ж, хорошо. Борис, давайте я вас попрошу нашим радиослушателям сказать какое-то напутствие в связи с тем, что вот вы говорили, рассказывали, и вы, и Сергей. Обратитесь к радиослушателям и скажите им свое вот последнее такое слово обращение.
Дорогие друзья, вам всем не хватает прощения. Вам необходимо Божье прощение. В Евангелии сказано: «Возлюби Господа Бога своего всей душою своей, всем сердцем своим, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя». Это есть наибольшие заповеди, которые необходимы нам, человекам, потому что это дал сам Господь Иисус Христос. Ищите этого прощения, ищите любви Божьей, и тогда вы увидите вообще, в чем смысл жизни, в чем истина этой жизни на земле, и вы обретете ее и будете счастливы, как я.
Да, спасибо. И мы с Сергеем тоже присоединяемся к этим словам и желаем, чтобы вы сделали свой главный выбор в жизни, как вот наши братья, и как в том числе и я сама тоже. Итак, наша передача «Выбор» подошла к концу. В гостях у нас были Сергей Назаренко, директор реабилитационного центра «Благодать», Борис Копцев, помощник пастора из Церкви Слова Спасения. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Наш адрес для писем, если вы захотите написать мне или братьям, пишите, пожалуйста, по адресу индекс 125-047, город Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.
До свидания.